Ну, поехали. Вопросы. Начали вопросы.
Вопросы следует задавать не просто потому, что мне вот интересно, а то, в чем я сомневаюсь. Сомнения, говорят, это демоны сознания. И вопрос вытаскивает его наружу, рассматривает со всех сторон. Например, мне говорят, вот это вот хорошо. Или вот это вот плохо, а я вот делаю этого плохо. Это означает, что я сомневаюсь, что не так уж оно и плохо, сомнение, поэтому надо вытащить. И это касается вредных привычек, например. Ну, это касается исправления поведения. И если в сознании не остается сомнений, то привычка уходит. Уходит. Сомнения держат. Есть две вещи: вера и сомнение в сердце человека. И больше ничего. Ну там еще что-то есть, но вот то, что вот нас интересует сейчас. По каждому вопросу есть либо вера, либо сомнение. И поэтому такое у нас поведение или такое поведение. Обычно глупые люди окружают человека, который очень много чего знает, но не реализовал еще эти знания. Потому что знание называется гьяна, а реализованные знания вигьяна. Когда человек что-то услышал, и это попробовал, и это говорит, это сразу же воспринимается, сразу люди глотают это. А если человек этого не попробовал, ну, говорит, ну да, это хорошо, но я когда-нибудь попробую. Запишу, чтобы кому-нибудь рассказать. Тогда такое ощущение, что глупые. Говорит, да ладно, просто не верят. Вот знаменитые притчи, которые все конфессии почему-то присваивают на свой счет, что там мальчик ел персики или что-то там, ну, там кто что, и сладости. Вот. Повела его мама к мудрецу, тот отослал ее на пару недель или через два дня там приди, а потом сказал, вот кроме персиков есть еще много вещей. И тот сразу бросил это делать. Мама спросила, а почему отсрочка? А потому что я сам это сначала попрактиковал. Мудрец, человек, авторитет, и то, он понимает, что бесполезно говорить то, что сам ты не практикуешь. Оно не принесет ничего хорошего. Поэтому я говорю хорошие вещи своим домашним, своим этим. Они, ну, тупые. Не тупые, а просто, я говорю, непроверенные знания. А непроверенные знания есть ложь. То есть, если человек, который этим не занимается, а это говорит, он считается лжецом. Почему? Потому что эффект прямо противоположный. Люди как, ну, наоборот хотят делать тогда. Должно быть баланс между получением знания и реализацией его. И поэтому обычно в знании получаем безопасные знания, которые складируют наш опыт. Вот я много того узнал, но все это как вот в сарае свалено в одну кучу, не систематизировано. И знания, которые систематизируют это все, они безвредные. Но новые знания, которые я еще ничего не, ну, этого не пробовал, если я это начну складывать, то оно как бы опасно. Почему опасно? Потому что знание само по себе сила, даже журнал был когда-то в советские времена, знание сила. И знание не может просто так спокойно храниться где-то на полочке. Оно не пассивно. Оно требует, чтобы я чего-то с ним сделал. Первое и самое верное, это знание может изменить меня. И тогда я просто иду, разговариваю о погоде, и люди меняются в эту сторону. Вот и вся проповедь. Второе, если мне, ну это трудно же, себя попробуй, опираться на своих мозгах, попробуй сделай, привычки измени. Это несколько аскеза, некоторая аскеза, некоторая жертва. И поэтому сразу могу сказать, что во имя себя самого вряд ли кто-то когда-то еще менялся. Если кто-то менялся во имя себя самого, это, ну, демон вырастает просто, гордость вырастает. Вот, он начинает сверху вниз на остальных смотреть. Если я не меняюсь сам, знание это просто так не может лежать, пылиться. Оно живое. И хочется изменить других. И вот я хожу, всем рассказываю. Здрасте. Хожу, всем рассказываю, как надо. А они такие глупые, меня не слушают. И третье знание, это я его использую как оправдание своим собственным чего-то там. Ну, например, там, если алкоголик, то говорит, да не так уж и вредно оно пить-то. И Иисус там наливал своим апостолам на Тайной вечере, да? И вино он сделал, там первое чудо там было его. Ну и начинается. Человек просто начинает собирать и систематизировать такие факты, ну, в его пользу. Почему? Потому что все вокруг говорят, что это вредно, и он не может это изменить никак. И он начинает конструировать себе некий щит из этого знания. Вот три типа или три способа использования знания. И больше никак его нельзя. Оно не может бесследно взять и пропасть. Как только у человека появляется много вигьяны, то есть знания, которые он реализовал, попробовал, сразу к нему подтягиваются люди, спрашивают сразу. Это симптоматика того, что ему есть что сказать. Еще вопрос. У нас пока время есть, можем пока так.
Сегодня будет делать 4 послания смерти?
Нет, это будет на следующее. Да, через. Через. Он приедет из Энергодара и, ну, до расскажет свой там семинарчик. В принципе, тот диск такой есть.
Я взял там чистый. Там вот в древнем медале нашли, и диск подписан, но на самом диске записи не
надо. Ужас. Хорошо.
Может, еще есть поездка.
Ладно, последний шанс. Кто еще вопрос может задать? Или я сейчас начну? Угроза. Есть? Нет? Хорошо.
Вопрос есть, просто как бы по существу. Давайте
начнем. Хорошо. Кто знает, какой был вчера день? Космос прилетел. Гагарин, да? А вы знаете, сколько он минут там был?
108.
108 минут. А вы знаете, что такое 108?
Магическое число. Это 2 умножить на 3 и умножить на 4.
2 в квадрате, умноженное на 3 в кубе.
А, да,
2 в квадрате. Да. У Кришны было 108 гопи. Количество чет, ну, бусин на четках 108. И во всем мире, в разных традициях, это число 108, и надо же, вот, 108 минут.
Ага.
Нет, я думаю, они, когда летали, они даже этого не знали. Просто зафиксировали. Да. Да. А знаете, а сегодня какой день?
Смертный день космонавтов, если по
Знаете, да? Вот, здравствуйте. Вот, многие знают. Многие знают. Сегодня день явления Господа Рамы считается. Да. Кто-то знает, кто такой Рама? Рамаяна, слышали? Рамаяна. А знаете, как это давно было? Ну, 5 это слишком. Вот, 3 миллиона. Немножко меньше, чем 3. Ну, пара миллионов лет назад точно. Да. И вот насколько можно верить в то, что было 2 миллиона лет назад. Вот когда история Украины вот на моих глазах просто переписывают. И уже вот новое поколение, которое учится, они вообще ничего не знают. Ни о Советском Союзе даже уже ничего не знают. Да. История Иисуса Христа. Всего 2000 лет, не миллионов, а 2000 лет. И спорят из-за нее. И потом, надо сказать, когда, если личность попадает в какой-то такой религиозный эпос, его биография так рафинируется, подчищается. Вот, как вот история Иисуса Христа, совершенно непонятно, где он 12 лет болтался и отсутствовал. С 12 лет до 30 лет, да. С 12 лет.
До 18.
Да, 18, я извиняюсь, да. Вообще ничего нету. В других традициях про Иисуса Христа есть. Но христиане говорят, нет. Да, что он там. Вот точно так же про историю, а это представьте себе 2 миллиона лет. Что с историей можно за 2 миллиона лет сделать? И Рамаяна, которая описана, все ее артефакты, что ли сказать. Вот как Гомер Трою описал, да, а потом нашли Трою. Думали, просто сочинил что-то, а потом нашли. Там за Кришну там что-то было рассказано, а потом нашли город Кришны. Он сейчас под водой, Дварака. И там под водой нашли даже печать города Двараки, которая описана в Махабхарате. Вот. Так это было 5000 лет всего назад. А это пара миллионов лет. Что же должно остаться? И как ни странно, самый такой замечательный такой артефакт, который доказывает, что вот это все было, он вообще самый огромный. Пара миллионов лет прошло. Господь Рама, когда строил мост на Ланку, Цейлон, с оконечности вот Индии, этот мост до сих пор есть под водой. Можно пройти пешком, там он в трех местах сейчас разрушен, потому что было землетрясение. И кто-то знает, как этот мост строился? Да, он был плавучий. Просто кидали камни, писали на камне на санскрите Рама, и камень плавал. Сейчас в некоторых храмах есть плавающие камни в Индии. Плавающие. Вот камень, вот тяжелый, раз, не тонет.
Там Пемза, что мы тоже
не понимаем. Нет, Пемза, оно на вес, понимаете. Там другое, но другой момент.
Воздух,
внутри, а вот это не
помню.
И кто-то вот из физики помнит, свободное падение тела чему равно?
9,8.
Так вот, над мостом Ланки оно равно не 9,8. Ускорение свободного падения до сих пор. То есть там вещи падают медленнее всего. Самое маленькое число вот этого свободного падения вот это. И этот мост Ланки сильно мешался судоходству, потому что между Цейлоном и Индией проплыть было нельзя. Недавно съемки показывали, человек просто идет вот по грудь в воде. Ну, в некоторых местах несколько надо ему переплыть, а потом снова идет. Там гряда такая под водой. Можно пешком пройти. Ну и корабли, естественно, не проходили. И вот чтобы пришлось в обход Цейлона ходить, а это, ну, не рентабельно. И однажды англичане, еще во времена англичан, это ж, они ж, у них судоходство самое развитое тогда было. Принесли взрывчатку, принесли там, ну, хотели взорвать. И как только принесли они все оборудование, налетел шторм и все там раскидал. Так было два раза. Два раза. Ну, на третий раз они все-таки там взорвали, а потом там, ну, сейчас ходят между Ланкой и между Индией ходят сюда.
Вот. Ну, такое, что еще с космоса видно,
да, я эту гряду видно, да, да. И вот сегодня день явления этого Господа Рамы. Если мы возьмем вот эти все, ну, религиозные эпосы, мы, знаете, что мы увидим? Мы тоже увидим укороченную такую историю, потому что там самое главное, что был такой демон Равана. Демон Равана. Он мог выпускать там 10 голов из своей шеи. И урубишь голову, он опять вылазит. Вот такой был интересный демон. У него были ситхи там сумасшедшие. Он мог летать. Демон. И вот Господь Рама его убил. Причем войско у него было из обезьян. Но вот эта история и правила поведения, правила этикета, ну, как вообще людям себя вести в обществе, ну, и так далее, все написаны с этого, с Господа Рамы. Не с Кришны, не с там других там святых садху, потому что остальные прочие садху, святые, они поступали так, ну, скажем так, неадекватно, время, место, обстоятельства, и им это, то есть все методы. Кришна вообще там обманывал и заставлял обманывать даже вот так, крал, другое. А вот Господь Рама, он все правильно делал. И считается вот это как такой эталон. И это было пара миллионов лет. Вот. И там еще есть один такой артефакт, стопа Рамы. Пара миллионов лет люди были повыше ростом, где-то около 10 метров. И вот стопа Рамы там на Цейлоне есть. Христиане так говорят, стопа Адама, например, ну, там драка идет за каждый вот это вот. Она где-то 1,40 м, по-моему, отпечатается и в камне, и там жидкость какая-то появляется, ну, не из-за дождей, а вот так вот проступает. Это на Цейлоне есть такое. Считается, что он вот наступил там и ушел. Ну, все люди были такие. Не только Рама был такой, вот такой гигант ходил, великан. Нет, все люди были такие. Они мельчают, мельчают. В конце Кали-юги это будут считаться, ну, считается, люди до 20 сантиметров будут. Такие вот, такие, как мыши бегать. Вот. Да. Мы удивляемся, когда там находим динозавров таких огромных, а все животные это, в принципе, это были. Вот. Итак, какова история? Я вкратце скажу. Этот, потому что. А поднимите руку, кто знает эту историю Рамаяна? Кто-то читал, кино видел? Три человека, четыре, да. Вот. Я сейчас расскажу то, что вы знаете, читаю, а потом расскажу то, что не афишируется, вы не знаете. А потом расскажу, а к чему это все. Потому что к чему в Библии, например, всякие истории? Потому что эти истории нас учат. На этих примерах очень легко запоминается, как правильно, просто, ну, законы всякие. И вот так вот на истории вот этого Господа Рамы, вот эти все законы, и они не изменились до сих пор. Первое, что там бросается в глаза в истории, когда он только появился, от начала и до конца его любили все без памяти. Все без памяти. Например, мать, которая его родила, любила их, и там был царь, и у царя было три жены. И вот другие жены, они тоже родили детей, но они любили больше, чем своих детей, вот этого, чужого ребенка практически. Вот такая, ну, сила, вот такой он влюблял всех. Вот. Никакой ревности не было. Вот. Потом, когда там возник, и все Весь народ его любил без памяти. Хотели, ну, чтобы вот он принц, его поставить. Вот он говорит, нет, это, вот этот у него лучше качество, он в политике больше понимает. А все говорили, нет, вот его. И потом, когда возникла, знаете, когда политика, там везде какая-то борьба за трон идет. И когда возникла вот эта борьба за трон, а их было 4 царевича, и все этому Раме уступали, никто не хотел на трон залазить. Он говорит, вот пускай он. И не любила его только одна женщина. Одна женщина. Это была последняя жена царя, она была нянечкой этой жены, вот эта женщина. И у нее до того была привязанность вот к этой женщине, потом это была Сита. Сита тоже известна, Рама и Сита, да? У нее тоже необычное рождение, она необычно родилась, не просто как все, ее как в земле нашли. Сита переводится как, вот когда землю пашут, и борозда от плуга, вот эта борозда называется Сита. Ее нашли вот в этой борозде, там плуг уперся, и там ящик нашли, то есть, ну, таинственным образом там такие вещи случаются. Вот. И эта Сита, она с детства обладала мистическими способностями. У ее папы был такой лук Шивы, который ни один человек не мог поднять просто руками. Ну просто он такой тяжелый. С виду не тяжелый, но оторвать нельзя. И вот там, когда этот лук протирали, вот я рассказываю вроде мистические вещи, но до сих пор в Индии и в некоторых других местах эти мистические вещи сказочные просто есть. Например, вот помните, я рассказывал про храм Вивасвана, который миллионы тонн, тысячи тонн камня, они поднимались в воздух на каждый рассвет и на полметра и опускались, пока англичане там не поработали. А вот это буквально поднимались. Потом там обнаружили устройство. Древние устройства. Вот. То есть это не волшебство, это просто технологии, которых мы не знаем. И есть такие технологии, что только при определенных качествах человек мог взять и поднять этот лук. Так вот там много-много человек поднимали, и там тряпочкой, потому что он просто как в музее лежал, вот лук Шивы. Вот. А эта Сита подходила, говорила, что-то вы тут не протерли, брала одной рукой вот так вот, вытирала пыль, опять ложила, еще будучи девочкой, и за ней это заметили. То есть у нее были качества, ну абсолютно чистая мотивация, что ну большая редкость. Все хотели, ну как я выгляжу, что-то с себе, она себе ничего не хотела, так же как вот эта Рама. И когда пришла пора замуж и выдавать, ее папа сказал, кто этот лук подымет и натянет тетиву, его поднять, а его еще согнуть надо. Это считалось вообще невозможно. Так этот Рама пришел, он не просто его поднял, натянул, а он вообще сломался у него этот лук. Такая сила. Ну и сказали, ну все, значит, вот жена тебе. И такая получилась идеальная пара. Вот и они ушли туда. И вот на этой истории очень хорошо видно, мы много раз поднимали такую тему предназначения. У каждого, я сейчас немножко такая вот сноска как бы, немножко в сторону от Рамаяны отклоняюсь. Мне недавно позвонил один человек, такой очень хороший человек, такой продвинутый человек, духовный человек, много дел за ним хороших таких водится. Может, не каждый за всю жизнь сделает. Вот. И он плотно стал заниматься астрологией и говорит, я в шоке. Он посмотрел меня, посмотрел себя, посмотрел нескольких таких личностей, которые выдающиеся. Он говорит, там буква в букву, вот то, что вы там делаете, тут и написано. Получается, что вообще никакой свободы нету. Да. Он очень плотно углубился в астрологию и говорит, вот тогда-то в эти годы так-то было, в это так-то было, что, ну, например, вот Ами Немай, знаете, да, вот тут вот выступает, он взял его посмотрел, и там написано, что этот человек, вот то, что он сделает, он это, смотрите, какие города, Кременчуг, Кривой Рог, Павлоград, Токмак, То есть много городов, я, у меня пальцев там не хватит. Он пришел там и всех там это, всех поднял и оживил. А до этого люди ходили, ходили, не могли оживить вот религию. Он пришел, один все сделал. При этом его выгнали. Выгнали с храма. Потому что он говорит, ну вот это вот надо. И у него в гороскопе написано, что претерпит то-то, то-то. А на вид посмотришь, у него вообще никаких данных нету. Вообще, как он это делает, непонятно. Но на нем, на него есть план. И он пошел, он просто так вот ходит, что-то рассказывает, как, вот, как я рассказываю, даже может хуже рассказывает. А вот люди идут, потому что на него есть план. Типа он один шаг делает, а за него там еще 100 шагов кто-то делает. И вот этот человек в полной депрессии говорит, как это так? Всех смотрю и, ну, а где же свобода выбора? Как-то, как-то грустно и скучно. Я ему говорю, то, что вы это заметили, я не знаю, может, я зря вам говорю это, потому не всем это даже знать положено. Потому что люди могут погрузиться в депрессию из-за этого. Но человек, который это замечает, и замечает не потому, что сказали, а на своей жизни, как начинает заниматься, замечает, это уже говорит об очень высоком уровне его развития. Он говорит, я, конечно, совершенно восхищен Господом Богом, что он так, как бы вот этот пазл сложил. Вот этот Аминь и Май, на меня, говорит, вот это вот ты, вот это вот я там, вот это вот. То есть много, и вот так они так сложились, и получилась какая-то миссия. Разных людей из разных стран, из разных это, понадергали, и вот так вот получилось. Как это вот так можно все совпасть? Он говорит, я, конечно, восхищаюсь Господом, но жить не хочется после этого. Ну все определено, что делать. Вот. Я говорю, понимаешь, я ему достаю Бхагавад-гиту, и тут написано, что план на каждого уже есть. Причем очень замечательный план. И когда мы смотрим свой гороскоп, мы говорим, вот это про меня, ну всякие мелочи, а вот это вот что-то такое там как-то закручено, ну это не про меня, ошиблись. Вот как раз вот, это как миссия каждого. А остальное, ну так, знаете, гарнир. Вот. И миссия Господа Рамы, она была изначально для чего? Там распоясался один демон, Равана. Причем он распоясался даже не на уровне ну, нашей планеты, а больше. Больше. И всех, в общем, он захватил. И там все уже. И миссия Господа Рама была такова, чтобы он уничтожил этого демона. Потому что у этого демона было такое благословение, что его полубоги ничего не могут с ним сделать. И демоны не могут сделать. А людей он как-то даже в расчет не брал. Люди, ну, такие хлипкие существа, никаких суперспособностей у них нет, оружие в руках держать не могут. Вот. И звери тоже. Но он просто так, когда шел, они разбегались там. У него как вот поле такое было. Вот. Ну и план Божий был такой, чтобы именно Господь воплотился в виде человека и убил этого. Вот. И смотрите, он пришел, этот Господь Рама, ему прочили трон. Царь прочил трон, все братья согласились, народ там, референдум был. Кстати, интересно, такой момент, обратите внимание, Господь Рама говорит, пока народ меня не выберет, мало ли что вы сказали, потому что правителя должен любить, тогда его, ему и подчиняться легко. Вот. И народ сказал да, и там сенат сказал да, и все равно он на трон не попадает. Почему? Потому что не его миссия. Не его миссия. Каким образом он не попадает на трон? А там было... Раньше, если знаете, слово дали, значит, хоть кровь из носу, а надо выполнять. И вот это отец Рамы, он дал слово своей жене. Когда она не была еще женой, она его дважды спасла на войне от неминуемой смерти. Она была еще девушка, но переоделась в воина. И вот когда там в него стреляли, там копья метали, она как-то эти копья перехватывала и два раза спасла. И Рама заметила и говорит, я перед тобой два раза, ты два раза, два обещания любые, которые скажешь, я выполню. Она говорит, да зачем вы обещание, мне хочется вот замуж. Он говорит, ну я у тех двоих жен спрошу, потому что это тут я не могу. А те жены, а так, ну, они сказали, да, конечно. Кстати, они были бесплодные. А когда вот эта сита уже, ну, не сита, а вот эта вот, сита это уже родилась у нее. Когда появилась третья, тогда родили все трое. И была служанка. Была у нее служанка. И служанка очень и очень любила ее. И когда... И она уже сразу начинала носом крутить, когда она хотела, как же так, у этого царя уже две жены есть, а неужели вот моей дорогой вот этой выненченной, она будет третьей женой, а не единственной. Ну, смирилась, что делать. А потом, когда они все понарожали детей, она хотела, чтобы ее сын Бхарата, а не Рама, а они там, ни Лакшман, ни другие, вот, заняли трон. И она начала, она капала ей на мозги все время. Ну и в конце концов добилась, что вскружила ей голову. И та, перед самой коронацией Рамы, пришла к царю жена. И сказала, я пришла за должок взять, за тобой два обещания. И первое обещание... чтобы короновали моего сына, а не Раму. Раз. А второе, чтобы Раму сослать в ссылку на 14 лет, чтобы никто его тут не видал. Ну, чтобы глаза не мозолил. Ну, восстание не было случайно. Вот так вот. Ну, и все в шоке. Все в шоке. Не в шоке был один только Господь Рама. Он сказал, ну, раз папа дал обещание, то надо. И пошел. Смотрите, вот тут какой урок. Все вокруг, миссия, это то никто не ожидает, как-то прямо из-за угла она выплывает. Его миссия была убить того Равану, а все думали, что миссия быть царем. Царем Айодхи. Всего лишь Айодхи. А миссия больше. Миссия это ну, практически на всю Вселенную миссия. Больше, чем на Землю. Вот. Остался был там царем. И вот это нашлась такая женщина, которая сказала, так и так, я не согласна. Там честное слово дали. Вот. И он ушел. Все в шоке. Папа с горя умер. Да. Один брат говорит, я все хотели... прямо придушить, все, у всех руки чесались придушить вот этих вот, ну там этикеты, все такое. А Рама сказал, не, все нормально, все хорошо, такая судьба. Ушел в эту ссылку, жена ушла с ним, это сита, и брат Лакшман говорит, я буду как слуга, жену свою оставил. Спросил у жены, ну, можно я уйду? Раньше спрашивались. Сейчас не спрашивается. Вот чтобы, если человек решил стать святым, уйти, то он должен спросить жену, оказывается. Вот Господь Читания был, когда, а все говорят, вот я святой, все, бросаю ваше это семейство, это неправильно. Смотрите, какой урок. Чтобы получить свое предназначение, у тебя чего-то законное просто забирают. И все говорят, что так нечестно. Вот. Вот точно так же было у Амини Майи. У него все забрали. Ему подарили ноутбук, сказали, так, ноутбук сдаешь, в Брахмачари ничего не положено. Вот так вот. Все было нечестно, но не люди виноваты, и никто не виноват. Это потому что миссия. Человек должен все потерять, чтобы идти туда. Потому что миссия всегда начинается с целины, с пустыни, там вообще ничего нету. Мы не можем... И тогда человек вот такой голый босс, и вообще ничего нет, силы нету, ни психические, ни физические, но он просто идет, и там все это делается. Нельзя что-то сконструировать, а потом бегать, чтобы это все благословили, чтобы это ожило. То, что, смотрите, это первый урок. Для чего я это говорю? на примере Господа Рамы. Такая миссия есть у каждого. Посмотрите, сколько она стоит. И другого пути не получится. У вас что-то заберут, вы говорите, это не по карме, это не по справедливости, это не по закону, это явно не так. Вот. И вы уходите куда-то. Да вот, знаете, это везде, закон везде работает. Москва слезам не верит. Все смотрели фильм, да? Ладно, Ромаинову не смотрели, но Москва слезам не верит, смотрели точно все, да? Вы помните слова, которые она сказала, когда она встретилась с тем женихом, от которого ребенок? Она говорит, если бы я тогда не обожглась, если бы меня вот так не наказали, ничего с меня не получилось. А так она и директор завода, и все, понимаете? Вот то же самое. И муж у него появился, то, что надо. Вот почему? Потому что это закон. А если человек не потеряет буквально на вот как. Это как катастрофа, это как. Ну это жутко, что такое. По-другому что-то ценное ему не дадут. Вот так вот, мирным путем, таким толерантным, это не случается никогда. Почему? Потому что это закон. Потому что Священное Писание, там такие истории рассказываются, они иллюстрируют закон. И ни в одном Священном Писании никакой такой другой нету. Почему еще скажу? Потому что миссия – это то, что оставляет след в умах людей, что-то меняет вокруг, меняет самого человека. Изменение приходит только сверху, приходит только от Бога. Оно не приходит, если мы что-то изобрели. Вот наше творчество здесь нет. Мы можем творить, и все будут говорить хорошо, хорошо. Но как только вот это творчество от Бога дается, вся преисподняя на тебя вываливается сразу. Потому что то, что придумывает человек, оно не испытывается, а то оно временно. Он может просто как кубики перетасовать местами, но более удачно. Но новое, свежее, и то, что меняется, приходит только от Бога. Карму, ее сколько ни меси, из нее изобретения, как мыльные пузыри, не выскакивают. Ничего нового не получается. Карма. Вода в ступе. Самсара называется. А это сверху спускается. И у каждого человека имеется в виду. Не у каждого животного, но у каждого человека это есть. У некоторых животных есть. Описаны такие. Там вот есть один про одного медведя там описано, про некоторых обезьян описано. Про одну крысу даже описано, интересно. Да. Значит, первый урок. Надо что-то на грани просто, что-то чего-то ужасного потерять. Ну, на самом деле ничего страшного, просто молча встал и пошел. Встал и пошел, а там оказывается у тебя все хорошо. Второй урок. Нужна чистая мотивация. Если чистой мотивации нет, этого не произойдет. Тебе надо, это уже немножко третий. Второй урок – это как только ты получаешь это призвание, тебя начинают испытывать тут же. Потому что то, что от Бога, всегда вызывает зависть. То, что не от Бога, никогда не посредственность, никогда не вызывает зависть. Ну, делает человек, старается, там, надувает щеки. Это не вызывает зависть. Потому что когда от Бога смотришь, ну вообще, за что ему такое, да? И нам непонятно, за что ему такое. А вот это третье. А вот за что ему такое, скажите? Что является вот этим золотым ключиком, который ту каморку открывает? Предназначение называется. Да, бескорыстие. Кто-то угадал. Знал, наверное. Бескорыстие. Чистая мотивация. Чистый мотив. Как появляется чистый мотив? Он с пустого места. Если его нет, он не появится. Его нельзя. Вот кто-то был, последняя моя лекция была, предназначение это не твое дело. Кто-то был на этом, да? На этой лекции. Да. Ну, она записана, я не буду повторяться. Это не мое дело. Если я думаю, что предназначение мое дело, предназначение, как своих ушей мне не видать. Это не мое личное дело. предназначение, предназначение, призвание. Я призван кем-то, для кого-то, для чего-то. Оно имеет точку, место приложения. И поэтому, если мы ищем предназначение, как один человек говорит, как же он сказал, вот я хочу, где мой талант, чтобы меня, как чтобы меня перло, вот так, чтобы меня вот перло. Я говорю, вот это и есть то препятствие, из-за которого ты его не получишь. Не для того, чтобы тебе было вот так вот, вот хорошо, вот это крайняя степень наслаждения. Талант не для этого. Талант это работа, которая без выходных, и она тебе нравится. И это ты делаешь вообще не чтобы тебя перло, а чтобы другим было хорошо. И у тебя вот эта мотивация. И вот как эту мотивацию получить? Ее можно получить... Два способа есть. Самому получить нельзя. Надо кому-то... Вот слышали такое выражение «отмывание денег»? Да? Вот я где-то заработал грязные деньги на наркотиках или на чем-то, а потом их провернул через какой-то легальный бизнес, и их можно засветить в каком-то банке. Так ведь? Вот. А все наши действия, они эгоистичны, и там чистой мотивации даже не пахнет. Мотивация может быть очень тонкая, но все равно эгоистичная. И, кстати сказать, если грязная мотивация, эгоистическая мотивация на виду и всем видна, с ней легче работать, чем с тонкой. Вот ее можно отмыть. Отмыть точно так же, как отмываются грязные деньги. Если я начинаю привлекаюсь с человеком и служу ему, и у того человека мотивация чистая, и он что-то делает... Ну, а я знаю, я за ним там портфель ношу, может быть, да, или что-то такое. Какую-то мелочь делаю, маленькую мелочь, но это немножко его разгрузит. И тогда вот это мое действие, оно отмытое. Я это делаю специально. Все идут и говорят, милости, хотим мотивации. И что-то там, что-то вот, и смотрят там, примет он или нет. Раз, принял, хорошо. Вот. И тогда в человеке поселяется чуть-чуть, вот это, и это бхакти называется. Вот это бхакти. Это то, что человек может сделать, ну, просто так. Вот чисто просто так. Помните, как какая же это Незнайка в солнечном городе, что ли? Приключения Незнайки кто-то читал? Вот. И там они как с кнопочкой, я помню, зачитывались. Что вот бы волшебную палочку, и было бы классно. И кнопочка сказала, где ты читала, если три хороших поступка совершить подряд, то придет волшебник и даст тебе волшебную палочку. И вот он это делал. Потом такой злой приходит до кнопочки и говорит, я вот совершаю, и никаких волшебников не вижу. Она стала ее подробно в деталях расспрашивать. Ну и выяснилось, что он их совершает не подряд. Между ними там, а вот три подряд. Потом он уже не три, а 33 подряд совершает, а она выяснилась, говорит, а ты для чего это делаешь? Для палочки? Ну вот, значит, это не является добрым делом. Доброе дело, и если я плоды, думаю, что плоды какие-то с этого будут, добрым делом не является. И однажды он все-таки совершил три добрых дела, да, не знаю, кому знаем, привык там. Да. Просто там пожалел того, это, и вот. То есть насколько это редко, то есть он долго практиковал. Но ситуация такая не каноническая, на самом деле так, если верить Священным Писаниям, не бывает. Надо встретить какого-то человека, чтобы у него это было. Чтобы что-то получить, надо встретить, чтобы у кого что-то было. Маленький кусочек чего-то. Вот. Вечная природа проявлялась в человеке. Она проявляется у всех, вечная природа. Мне один человек спрашивает, а как же вот это? как же почувствовать себя душой? Душой, а не телом. Потому что везде пишется, как почувствовать себя душой. Я ему говорю, так все уже чувствуют себя душой. Потому что как бы параметры души или ее там, ну как она это, сад читананда, все знают, что такое? Сад. Вечность, чит, знание, ананда, блаженство. Сад читананда. Вечность. Никто никогда не думает, что он когда-то помрет. И вообще это смерть как-то, ну, кажется, неприемлема. Один философ сказал, что смерти нет, потому что другой вариант нас просто не устраивает. Вот такое доказательство простое. Никто не думает. Вот само по себе это... А все же видят, хоронят каждый день. И вот это уже есть доказательство того, что душа бессмертна. Но мы проецируем это на тело, и это глупость. Теперь чит. Знание. Это знание бесконечное. Знание, сколько ни делись, оно не уменьшается, а только увеличивается и закрепляется. Ну это ж не секрет, это даже мы знаем, да? Знание, сколько ни делись. И ананда. Хорошим настроением, если поделишься, оно увеличится. Вот. Мы ж не под подушкой там радуемся, да? Это называется злорадство. То есть вот эти три вещи, ими делишься, а они увеличиваются. Делишься, увеличиваются. Значит, не, ну, источник неограниченный. Но мы, когда эти вещи направлены от меня, я должен делиться знаниями, вечностью. То есть, что такое делиться вечностью? Меня попросили что-то сделать, а я говорю, времени нету, да? Слышали? Вот я уже и зажал вот это вот, понимаете? Вот эту вечность. Вот уже не как душа действует. И ананда. Мы боимся что-то такое хорошее сказать. Почему? Почему боимся? Позавидуют, да? У нас нет настоящих вот таких друзей. Да, искренне. Ну да, жадность. Почему так происходит? Потому что вектор из души, это значит вот источник неисчерпаемый, я делюсь, но тело, оно же вот это, оно притягивает, гравитационная сила, каждый объект притягивается друг к другу, там формулу помните? Ну здрасте. Гравитация чему равна? Обратно пропорционально, помните, да? Да. То есть, а тело физическое, оно нас же прижимает к земле, мы же ходим, мы же не летаем. Так вот, человек, который начинает делиться, и у него проявляется сила души, вектор изменяется, а во время молитвы он летает, левитация спонтанно проявляться начинает. Так вот, можно просто поговорить с таким человеком, и что-то, и он просто захочет тебе. Это называется милость. И второе, как-то ему помочь. А можно подойти и с помощью своей веры, вера нам принадлежит, это, знаете, такой орган, и с помощью нашей веры вот так вот подойти к этому человеку и просто вырвать у него вот эту вот милость. Помните историю, как, не спрашивая святого, одна женщина подошла к Иисусу Христу, дотронулась и излечилась. У меня вот лично такая была. Я просто задумал вот так вот. Я с ним поговорю, и со мной случится. Так, вера работает. А вот теперь внимание. Есть милость Господа. И эта милость происходит и проистекает. Господь ставит ее в зависимости от своих преданных, от своих там, кто в него верит и кто ему служит. Он не сам раздает ее. И есть воля Господа. Это разные вещи. Милость, да, действительно зависит от других людей. Но воля Господа не зависит от других людей. Это значит, когда у меня появляется вот эта миссия, она никто мне о ней сообщить не может. Потому что воля Господа это не такая вещь, которую он спустил, братский совет проголосовал, правильно или нет, печать поставили. Ну, Господь, разрешаем мы тебе это делать. Не так это происходит. Когда воля Господа происходит здесь, есть назначенный человек, и она происходит внутри него. И этот человек изымается из общества, потому что ни один человек из этого общества не может понять. И человек бросается куда-то, он в изгнании должен быть несколько лет. Рама был в изгнании сколько лет? 14 лет, да? 14 лет, и по финишу он выполнил свою миссию. Он победил и убил этого великого демона. Амий Немай скитался, как неприкаянный, на него все плюнули сверху, тоже несколько лет. Да. Что второй храм в Запорожье организовался, я вынужден был на 7 лет уйти немножко из системы. Вот. Иисус Христос ушел из системы, и за ним бегали, чтобы его убить. Как только появляется миссия, за ним все просто срываются его убить, потому что он не вписывается в систему. Вот. Прабхупада вышел из системы, Прабхупада, вот которая в книге, вышел из системы, и все говорили, куда ты? И тоже год был практически в изгнании. Он ходил по Америке, ничего у него не получалось. А потом раз сразу и получилось. Патита Павана, список можно продолжать. Патита Павана тоже 7 лет, ни в один храм нельзя было зайти. Сейчас вот диски, сейчас во всех храмах, где только его не было. Сейчас на ура берут. Но ему надо выйти было из системы. Это отдельная лекция. И это называется призвание или план Божий. К чему я это говорю? Если кто-то думает, что нашел какую-то систему, и там будет на него план Божий вне системы. Система — это удобный такой инкубатор, чтобы мы дозрели до кондиции, какие-то там поменяли привычки вредные на полезные, подготовительные. Потом взяли что-то из системы, и потом для этой системы что-то и сделали. Ну, надо выйти из нее. Вот Господь Рама это сделал. И там что было? Помните, как там появилось? Жили они, жили нормально. Сита, Рама, Лакшман. Потом этот Равана прослышал, что... Да не просто прослышал, когда они соревновались, кто вот этот лук поднимет, Равана тоже там был. И он не поднял этот лук. И он тогда уже завидовал, потому что Сита, она была такая, ну, красавица. И Равана, ну, вожделение. Он ее очень там хотел сильно. А его предупреждали, все предупреждали, что смотри, это будет твоя смерть. А он был настолько сильный демон, представьте себе, что он всех полубогов подчинил себе и издевался над ними. И сделал из них ступени. И когда он входил на трон, он ступал по их спинам. Вот. А потом он поймал саму смерть. Олицетворенная смерть была. Он привязал к себе кровать и избивал бичом. Ничего не боялся. Вот. Ему сказали, только вот на Ситу лучше даже не поглядывай. Ну вот он глянул, ну и это был повод. Все, Рама возмутился и пошел. Потому что практически, вот это следующий момент. Если вам Господь уже дал какую-то миссию, у вас ее никто отнять не может. И кто попытается это сделать, или опорочить, или что-то, он погибнет. Примеры нужно? Нужны примеры? Я могу примеры из действительности, ну тогда реальных людей придется называть. Мне не хочется их позорить просто.
Королев, например, сидя день космонавтики. Королев, например, сидя день космонавтики.
Что-что?
Королев, например, сидя день космонавтики. Это тоже проявление такое небольшое.
Ну, Королев, да. Да,
вот
да.
Там такие мистические истории, когда он должен был погибнуть в Улане несколько раз. И вот там все время как-то.
Да. Да, если есть миссия, человека оберегают как-то. Просто я знаю с этим Амий Немаем столько историй, когда он там того глядит, должен умереть, погибнуть как-то, раз его как-то хранили для этого. и многих других. Я не только, вот, не только подумайте для него. Я знаю и других людей, просто мне не хочется их засвечивать. Вот. То есть кто и так и Равана. То есть будьте совершенно уверены, если вам Господь дал, Он это и защитит. И единственное, что от нас требуется, вот сейчас скажу важное, единственное, что требуется, нам будут все говорить, что брось, это все умерло, это все не получится, а не хороните вот эту миссию. Просто не хороните, Господь все это сам сделает. И Рама спокойно пошел на вооруженную до зубов, по последнему слову техники, армию Раваны. Один пошел с Лакшманом, вдвоем всего лишь, да? Потом к нему присоединились там обезьяны, да, то бог весть какая армия, да? Вот. И все равно не победили. Почему? Потому что если мы возьмем все истории и войны, всегда побеждало малое количество. Библейские все истории, там понятно, да, что я хотел сказать. Если мы возьмем Махабхарату, то там был Арджуна, Юдхиштхира, вот, да. Со стороны Дурьотхана была огромная армия, в том числе армия самого Бога. Это дравиды, воины, которых убить нельзя было, дравиды, армия Кришны. Он попросил, говорит, отдай мне свою армию, говорит, да пожалуйста. И все равно они проиграли. Почему? Потому что миссия. Кстати, эти пандавы ушли тоже в бега на 13 лет. У них была миссия. Их изъяли из социума в изгнание. Понимаете, что такое миссия? Вас должны взять... вынуть, и вы вообще где-то там дозреваете. И никто вам вообще не помогает. И главное за эти все годы сказать, не сказать себе нет, потому что все пускай говорят что угодно, но не скажи себе нет. Не скажи себе нет. Есть аналогичная история, я уже ее рассказывал, это из Библии. Ну, это в подкрепление, только не подумайте, что это из одних ведических писаний. Кстати, Библия тоже ведическое писание. Там у одной женщины не было детей. А муж был, была одна жена, была вторая жена. И вот одна там каждый год дети, а у одной вообще нету. И мимо ходил святой. Елисей, по-моему. Ходил Елисей, но у него маршрут все время пролегал. И она заметила, все знали, ну, святой человек, пророк. О нем это отдельная история, но про него я ничего не буду рассказывать. Про Елисея рассказывать это там очень много чего можно рассказать. Эта женщина, она была не бедная, муж был богатый. И она мужу сказала, давай какой-нибудь сарайчик для него сделаем, он будет мимо проходить, а тут в тени кушеточка поспит. И сделали по просьбе этой женщины. Он сказал, вон, возьми там работников, они сделают. И когда этот святой приходил, она приглашала его в эту маленькую конуру, такую верандочку, закрывала двери и приносила ему там что-то, еда, питье. И все. И ей ничего не надо было. У этого святого был слуга. И он говорил, надо что-то этой женщине сделать, она о нас заботится, ничего не требует. И он говорит, ладно, позови ее. И позвали, говорит, женщина, тебе что-то надо? Она говорит, да нет, ничего, среди народа вот живу, все есть, все хватает. И она даже словом не обмолвилась, и она уже старенькая, и говорит, и муж стар, детей нету. А это, говорит, у нее детей нету. А знаете, что такое для женщины иметь ребенка? Особенно для женщины, для которой вот пожилой никогда не было. Просто кто испытал. Вот женщины, просто я беседовал, я знаю, вот этот инстинкт материнства, вот такое, да, и там и в попу его целуешь, и я не знаю. И женщина видела, те испытывают это чувство, она не может испытать это. Чужие не то, чужие дети не то, чем когда вот это носишь. И этот слуга говорит, детей нету. Она говорит, да Бог с тобой, какие дети, я уже старый. А тот говорит, ровно через год в этом же месте будешь нянчить ребенка. И она забеременела от мужа. Да, и был ребенок. Вот. Вот урок. Не бывает так, чтобы мотивация бескорыстная Богом была когда-то пропущена. Не бывает. Это включает предназначение. И вот этот ребенок был предназначенный. Потом он роль сыграл. Определенная. И вот она получила. И смотрите, что интересно. Это от параллели мысленно вот с историей Господа Рамы. И вот она получила ребенка. И вот он уже, я не знаю, сколько ему лет. Пошел он в поле, заболела у него голова. И сказали, иди там до мамы. Он пришел до мамы, посидел у ней на ручках и умер. И что сделала эта женщина? Она никому не сказала, что он умер. Она заперла ее в той кибитке, где был святой, положила, повесила замок и сказала мужу. Она же не просила ребенка у него. Бог дал, и что за дела? Если Бог дал, он, и он умер, так не бывает. Надо спросить у фирмы, что фирма бракованная какая-то. Она хотела пойти к тому Елисею, и мужу не сказала. Мужа говорит, я пойду, ну, до Елисея прогуляюсь, дай мне ослицу и там кого-то для охраны из работников. Он, да куда ты пойдешь? Сейчас не праздник, сейчас не то. Муж вообще ну, не при делах. Не при делах. Когда она у него просила ребенка, он говорит, зачем тебе ребенок? А он любил ее больше, чем та жена, которая ему там каждый год. Он говорит, что тебе еще надо? Он не понимает, муж не понимает. Там вообще странный такой муж был. Следующий такой урок. Никогда не говорите о своей миссии тем, кто не при делах. Они первые им похоронят. Она его спрятала и заперла, потому что первые родственнички и похоронят вашу мечту, ваше предназначение. Потому что предназначение, оно связано сначала с отторжением, как у Господа Рамы. Его надо было в изгнание вообще от всего царства подальше. Потому что миссия. И она его заперла и никому не сказала. И муж сказал ей, да подожди до праздничка. Она молча взяла ослицу, позвала своего этого и говорит, поехали, иди впереди. И поехали туда. И вот они подъезжают. Подъезжают. Елисей издалека увидал женщину, узнал. Она же его там привечала все время. Узнал и говорит, а у него был слуга, вот тот, который и надоумил Елисея дать ей. Иди, говорит, узнать, что ей надо. Как у ней, как здоровье, как чего. Он идет. Просто откройте Библию, там подробно читаешь. Никакая художественная литература не сравнится, что там вот написано. Посмотрите, вот это царство, вот это, Махабхарату, вот это посмотрите. Сериалы просто отдыхают. Слуга пошел впереди и говорит, как здоровье, как дети, как муж. Она говорит, все живы, здоровы, все нормально. Это тоже урок. Это мудрая женщина. А у нас, представляете, у нас как что-то не так, уже все знают. И эти все тебя и похоронят, и надают советы. Спрашивай только у тех, кто в курсе. Вот у Божьего человека. Когда у меня случилась проблема, я был на фестивале, в Вайшнавском фестивале, и у меня была проблема. И проблема такой, что я не знаю, куда деваться. Я не могу в храме, потому что вот те мои идеи, сейчас они все на ура. Это, блин, вот нельзя. И надо второй храм. Я не знаю, как это вообще не положено. И я нашел среди тысяч людей только двух, которые меня могут понять. Эти люди не зависят от системы. Эти Божьи люди. У них все получается. И вокруг ходили другие люди, и так вот, как коршуны, ходили и смотрели, что мы там говорим. И мне по мобилке... А у меня ж мобилка, по мобилке, иди сюда, там не надо с ними разговаривать. Я говорю, вы спите на хату. Там Ну ладно, не будем об этом. То есть не говорите с теми, вот этот слуга, он не имел сил, он был просто слуга. Она шла конкретно к Елисею. Она пошла к Елисею и сказала: а ребенок-то того, вперед оживляй. Вот. Я знать ничего не хочу, от Бога, значит, должно быть все качественно. А Елисей, святой человек, он ничего не знал. Но он сказал: Бог скрыл от меня вот это вот. Он говорит: ладно. Он дал жезл своему слуге и говорит: пойдешь туда, ни с кем не разговаривай, чтобы там силу не растерять. Положишь жезл на лицо там этого ребенка, и все нормально будет. А женщина сказала: какой слуга? Я к кому вообще пришла? Не отстану от тебя, пока ты не пойдешь. Вцепилась в него как клещ. Он говорит: ну ладно, пойдем. И вот они идут. Впереди идет слуга с жезлом, и женщина тащит этого святого. Вот они идут сзади. Пришел этот слуга, вошел туда, положил ему на ребенка, и там ни вздоха, ничего, как был мертвый, так и остался. Вот. А женщина знала, что ничего не будет. Она говорит: ну теперь ваш выход. Вот. Тот зашел, оживил. Он там лег на него, устал, ладошки в ладошки. Он чихнул там сколько-то раз, встал, прошелся, ребенок живой, согрел его телом. Вот. То есть смотрите. Никогда не хорони дитя своего. Я имею в виду вот это вот дело. Потому что все остальное, это хорошо, если вы кому-то помогаете. Даже в каком-то святом деле. Это хорошо нянчить чужих детей, но у каждого есть свой. У каждого есть свой. И хранить его, только наш длинный язык, когда мы рассказываем, кому попало, надо очень и очень смотреть, кому говоришь. Только люди, которые уже вот это прошли. Помните, я когда-то рассказывал историю, это я по Discovery видел там, что орлы живут два раза, знаете, да? Ну, знаете, нет, сразу скажите. Кто не знает, поднимите, чтобы я рассказывал, все не знают, что ж такое. В Священном Писании есть в какой-то молитве, что я возражаюсь, как вторая юность орла, и я думал, а что же это было, должно знать. Оказывается, орлы, царь-птицы, они живут два раза. Они вырастают, они уже высоко летают, но в середине жизни, ровно в середине жизни, у них начинается линька, у них начинаются выпадать перья. Некоторые перья, и они начинают слепнуть. Он сидит совершенно, и он не видит впереди, и он просто может умереть с голоду. И никто, остальные орлы этого не понимают. Но те орлы, которые проходили эту линьку, они понимают это. Они ловят там всяких мышей, душат и кидают прямо перед ними. И задача просто, и ходят, и еще охраняют. Потому что этого орла может съесть сейчас любой. Он не может ни от кого отбиться. Он вот как голая ощипанная курица. Некоторые перья, самые такие мощные, сами не выпадают. Те орлы подлетают и с кровью выдирают их просто. И вот оно сидит такое, цыпленок табака. Ну как унижение, знаете, такое. И не все выживают это. Только те, которые питаются, и те, которым помогают. И помогают только те, которые прошли. А потом у него вырастают. Это в середине жизни. Потом у него это все отрастает, и он видит уже дальше, летает выше. И вот это вот. Вот человек должен пройти такую линьку. Если он не захочет линять, то есть мы практически все умираем, не дождавшись своего назначения. Почему? Мы боимся трудностей, боимся пустыни, боимся рискнуть в жизни хоть раз. И все окружающие говорят: да ладно, куда ты, что там без тебя? И я вот это хочу, да кому оно надо? Вот такое. Богу оно надо. Когда ты это сделаешь, сразу найдется, для кого оно надо. Вот. И кружат вот эти орлы. Вот смотрите, Орлы, они же не вегетарианцы, да, знаете, должны быть хищные, но и они такие индивидуалисты, они стаями ж не летают.
У каждого свой регион, ореол обитания, уважают друг друга. Ну смотрите, какое благородство, когда надо помочь, они помогают. Ну какая ему разница, да? А вот куры не помогают друг другу. Если у него, я знаю, вот если там ранка какая-то, каждый норовит подойти и долбануть. До крови забивают. Вот, да.
И вот мы должны быть орлами. Но надо полинять один раз как-то. Один раз придется полинять и быть полностью беззащитным. Вот так вот. Такой своеобразный тамбур. Все мое забирается тогда. И все Божье дается. Потому что если Господь нам что-то дает для предназначения, Он дает инструменты для этого. Вот такая Рамаяна. У нас сейчас перерыв минут 5, а потом мы углубимся в детали, может быть, да? Про Господа Раму поговорим еще там. А сейчас перерыв минут на 5.